Друзья, братья и сестры, я напомню нам, что у нас на рассмотрении третья книга царств, и мы с вами не успели в прошлый раз закончить несколько интересных тем. Друзья, третья книга царств открывает нам очень масштабные такие явления. Это воцарение Соломона, это заговор Адонии, это строительство храма. Это мы в прошлый раз мы рассматривали с вами некоторые задатки Соломона или как бы его качество характера, которые впоследствии привели его к падению. И в этой же книге царств, в третьей книге царств описывается ситуация разделения царства на два царства. На царство северное и царство южное. Кстати, интересно, что мы с вами говорили, что два периода, две книги описывают один и тот же период. Этот период жизни царей, он описывается в книге царств и в книге Паралипоменон. И мы говорили о некоторых отличиях этих двух повествований. Книги царств, они больше рассматривают деяния царей и пророков, а книги Паралипоменон больше рассматривают деяния священников. И еще одно отличие, которое сейчас мы озвучим, то, что книги царств, они больше рассматривают историю именно Северного царства, а книги Паралипоменон больше рассматривают историю Южного царства. Друзья, и вот в книге царств, в третьей книге царств, есть некоторые личности, о которых хотелось бы поговорить. И сегодня начнем мы рассуждение с одного человека, которого, возможно, на которого, возможно, мы не очень много внимания обращаем, имя которого, конечно, нам известно, но, возможно, мы никогда не утруждали себя такой работой, чтобы проследить его жизненный путь и увидеть некоторые уроки, которые Бог нам преподает через жизнь этого Иеровоама. И еще, если Бог даст милости сегодня успеть, мы посмотрим на некоторые уроки из жизни пророка Илии, который тоже жил в период вот этой третьей книги царств. Итак, Иеровоам. Ну, я думаю, что, друзья, сразу бросается в глаза его имя. Оно очень созвучно с именем Роваам, или с именем того царя, которого Бог избрал, вернее, который был после Соломона, сын Соломона, Роваам и Иеровоам. Иеровоам переводится как «против Роваама». Я не думаю, что его родители, они знали, что когда-нибудь он вырастет и будет против царя Роваама, и дали ему такое имя Иеровоам заранее. Скорее всего, это имя дано было ему уже после того, когда все эти события произошли. В древности так часто происходило, что имена могли меняться. Итак, Иеровоам. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь есть изображение этого царя. Как его, ну, конечно, у нас нет никаких фотографических данных. Это с некоторых, может быть, источников. Это не монета, как, может быть, кто-то подумал. В общем-то, не сохранилось никаких материальных ценностей с того времени, когда царствовал Иеровоам. Это просто некая такая реставрация художника. Ну, годы правления или годы правления этого царя 928-907 год до нашей эры. Хочу спросить детей, понимаете ли вы, почему первая циферка больше, а вторая меньше? Да, потому что до нашей эры года текли в другую сторону, да? И, конечно, это не было в то время известно. Я не думаю, что Иеровоам говорил, что я воцарился в 928 году до нашей эры, да? То есть у них было совершенно другое летоисчисление. Уже впоследствии, в средних веках, вот когда точку отсчета взяли Иисуса Христа, то все даты, которые были до этого, они стали называться до нашей эры, до Рождества Христова. Вот, то даты после, они стали называться уже после нашей эры или после Рождества Христова. Итак, друзья, некоторые такие данные об этом царе. Вот здесь есть такой интересный третий пункт. Имя Иеровоам имеет значение до умножества народ. Здесь нет противоречия с тем, что я сказал, что Роваам это против Роваама, Иеровоам против Роваама. Дело в том, что у имени Иеровоам есть несколько написаний. И вот одно из написаний, оно имеет значение до умножества народ. Видимо, ему дали такое имя при рождении, а впоследствии оно как-то трансформировалось в Иеровоам, в смысле противник Роваам. Но может быть и по-разному, потому что у восточных народов с именами вообще всякая путаница происходит, и мы до сих пор можем не разобраться, откуда все это берется. Друзья, это первый царь Северного Израильского царства. Его жизнь, его деяния описаны вот в следующих главах. Это третья книга царств с 11 главы по 15 главу и вторая книга Паралипоменон с 9 по 13 главы. Кому будет интересно, вы можете дома проследить его жизнь, вот, основываясь вот на этих источниках. Интересно, что есть такой трактат Санхердин, он это предвозвестник Талмуда, то есть это еврейский сборник трактатов, который впоследствии трансформировался в Талмуд. Вот в этом трактате Иеровоам упомянут среди трех царей, которые не имеют доли в грядущем мире из-за своего бесчестия. То есть довольно малое количество людей были отмечены таким сильным нечестием, что даже в грядущем мире им вообще никакой доли нет, по мнению еврейских раввинов. Вот. И, конечно, друзья, это источник, не заслуживающий стопроцентного доверия, но я имею в виду здесь, когда указывал этот источник, имел в виду показать отношение самих евреев, отношение еврейской традиции к этому царю Иеровоаму. Итак, Иеровоам первый, потому что был еще один Иеровоам, этот человек, некоторые его пункты его личности. Друзья, давайте мы посмотрим на его биографию. У него очень интересная биография, потому что Иеровоам, если вы, может быть, помните, изначально он был далеко не царского рода, он родился рабом. То есть это был раб. И вот третья книга царств, 11 глава, 28 стих, это следующий слайд, пожалуйста. Он открывает нам его качество. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Не важно, что такое смотритель над оброчными. Самое главное, что из всех рабочих, которые у него были, он выделил его за два качества. Какие это качества? Вот второе качество понятно. Умеет делать дело. Ну, это понятно, да? Можно выделить рабочего за то, что он умеет делать дело. Определили, что человек хорошо справляется с своей работой, и мудрый руководитель его выбирает и ставит над рабочими, как управляющими. Но зачем здесь отмечается, что он был человек мужественный? Друзья, в любом деле, мы уже говорили об этом, когда говорили об Иисусе Навине, мы говорили, что важно не только уметь что-то делать, но важно еще иметь мужество, потому что когда ты что-то умеешь делать и что-то делаешь, то обязательно ты сталкиваешься с противниками и врагами, как внутри себя, так и внутри народа своего, так и, возможно, со стороны. То есть обязательно будут люди, которые будут говорить о том, что это делать не надо, или надо остановиться, или что делают эти жалкие иудеи. Помните такие слова, да? И если бы человек не имеет мужества, если у него нет такого твердого характера, то даже умея делать дело, он может его не делать. В общем-то, в своей практике и в своей жизни личной, и на практике людей, которых я знаю, я нередко сталкивался с ситуацией, когда какое-то дело доверяется человеку, который умеет это дело делать, и который бы справился с этим делом, но оно не делается, потому что у этого человека не хватает мужества. Мужество где-то возвысить свой голос, мужество где-то не обратить внимания на что-то мнение и делать то дело, которое мы поручили. Друзья, вот у Иеровоама, у него было вот эти два нужных качества для руководителя. Первое качество – он был мужественный. Второе качество – он умел делать дело. Друзья, когда человек обладает этими двумя качествами, то еще раз скажу, Соломон, как мудрый руководитель, он обратил внимание на это. Видимо, ему донесли, сказали. Он обратил, посмотрел и поставил его неким начальником над определенным кругом рабочих. Друзья, это его личные качества, которые не связаны с духовной жизнью Иеровоама. Это его качество характера или качество его личности. Друзья, вот но уже в следующем стихе этой же самой главы, в следующем слайде, пожалуйста, Максим, там отписывается отношение Бога к Иеровоаму. В предыдущем слайде мы увидели отношение Соломона к Иеровоаму, а сейчас мы посмотрим отношение Бога к Иеровоаму. Посмотрите, в то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: возьми себе 10 частей, Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен. Друзья, интересно, что здесь мы видим не только, в предыдущем слайде мы видели отношение Соломона к человеку, а здесь мы видим отношение Бога к человеку. Его оценил не только Соломон, но его оценил и Бог. Когда в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Господь уже предназначил, уже от Рвама мало что даже зависело, хотя он, конечно, спросил совета не у тех, у кого надо, послушался не тех, кого надо, сказал не то, что нужно, царство разделилось, но, в общем-то, это же было предначертано Богом. Впоследствии Бог так и сказал, это было от меня. Вот. И мы говорили в прошлый раз такую мысль, что Бог обозначает причину, почему при Раваме царство обязательно разделится, даже независимо от самого Раваама. Почему? Потому что Соломон отступил от Бога. И мы говорили в прошлый раз о том, что наказание Соломону в любом случае должно было быть, и это наказание было как раз тем, что царство разделится. И когда Бог выбирал себе человека, который будет управлять 10 коленами, то есть большим царством, больше, чем то, которое осталось, да, Он выбирал себе из всех людей человека, кому Он мог бы доверить управление вот этими людьми. Друзья, я уверен, и мое глубочайшее убеждение в том, что Господь всегда выбирает лучших. То есть я думаю, что Бог также продолжал любить эти 10 колен, также называл их своим народом, и я не думаю, что Он хотел им поставить царя нечестивого, и не хотел им поставить царя, который бы привел их в погибель или привел их в грех какой-то. Я думаю, что Он выбирал царя по его плану, который должен был быть человеком благоразумным и управляющим подобно Давиду. И вот из всех людей, которых Он обозрел, Господь выбрал Иеровоама. Обратите внимание, раб, которого Соломон заметил и поставил начальником, теперь и на него обращает внимание Бог и дает ему такое обетование, что ты будешь царем над 10 коленами. Друзья, ну представьте себе, что вы сейчас идете по улице, и вам встречается человек и говорит, что пройдет какое-то время, и вы будете президентом России, например. Ну, как бы вы отнеслись к такой повести, да, и к такой вести? Друзья, конечно, это, ну, во-первых, великая честь, во-вторых, это может закраться сомнение, вообще случится это или нет, потому что, ну, кто я, кто Соломон, в данном случае, или кто Раваам. Друзья, и тем не менее, Бог через своего пророка дает такое обетование Иеровоаму. Как бы он его сильно возвышает. Что происходит дальше? Друзья, он говорит ему обетование, то есть Бог через пророка говорит Иеровоаму следующее обетование. Это следующий слайд. «Тебя я избираю, пожалуйста, тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем». Это такое конкретное, точное обетование. Обратите внимание, что Бог как бы усиливает вот эту весть пророка. Пророк его встретил, разодрал одежды, 10 частей отдал Иеровоаму и сказал, вот так вот будет и с царством израильским. А потом сам Бог, утверждая эту же истину, еще раз подтверждает ему слова и говорит, тебя я избрал. Вот тебя я избрал. И ты будешь владычествовать. И ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя. Друзья, здесь не только обетование, что ты будешь царем Израилевым, но здесь обетование, что тебе вообще принадлежит владычество. Вот захочешь вот этим владычествовать – будешь. Захочешь этим – тоже будешь. Посмотрите, друзья, какие, может быть, даже ну, необоснованно великие обетования даются Иеровоаму, который вчера еще был рабом. Друзья, если проводить аналогию с какой-то с духовной жизнью, как вы считаете, вот на что это похоже? Какую бы аналогию мы могли бы провести? Иеровоам подобен кому? Вот если смотреть на духовную жизнь. Друзья, можно сказать, вот Иеровоам где-то есть отображение нас с вами. Вот человек жил в грехах, жил в каких-то, может быть, ну, по своим плотским похотям, был по природе чадами гнева, как написано и так далее. И вдруг его встречает Господь и говорит, я тебя избираю, и ты теперь будешь в царстве Сына Моего, и вот теперь тебе владычество, и ты будешь царственным священством, и вот тебе все, и ты будешь таким. И вот из положения раба возвышает человека до уровня, ну, фактически, самого главного человека, до очень важного человека, царя и владыки. Друзья, вот еще раз обращу внимание. С Давидом была какая-то длинная работа. Бог его избирает, Давида. Потом с ним беседуют. Потом мы видим, как он там с Голиафом и так далее, и так далее, и так далее. И потом он царем. С Иеровоамом мы вообще про него ничего не знаем. Это такая незаметная фигура, что многие верующие, читая Библию, вообще про него не знают. И вдруг такие вот обетования. Такие огромные обетования. Друзья, я думаю, что это вот где-то аналогия с нами с вами. Вот кто мы такие, чтобы Бог нам дал такие обетования? Ну вот Бог такие обетования дает. И ты, я тебя избираю, и ты будешь владычествовать. Друзья, но впоследствии, следующим стихом, мы видим, что Бог, как обычно это, как всегда это происходит, дает некое условие. Он не говорит, что это безусловно. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать. Нет. Следующий стих, 38, он объявляет условия. Давайте почитаем это условие. «И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои, заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Друзья, как обычно... Да, сейчас надо. Секунду. Сейчас, подождите. Можно одну секунду? Продолжим, друзья. И здесь написано, что есть условия, обратите внимание. Эти условия Бог всегда определяет человеку, которого Он хочет возвеличить. Мы эти же самые условия читали Давиду. Мы эти же самые условия читали, когда речь шла о Соломоне. Эти же самые условия мы читали, когда речь шла об Иисусе Навине. И о других мужах Божьих, которых избирал Бог, всегда мы читали очень похожие условия. Друзья, единственное отличие, что после Давида все эти условия стали добавляться еще одной формулировкой. «Как делал раб мой Давид». До этого не было этой формулировки, просто были условия. А сейчас «Как делал раб мой Давид». Друзья, это говорит о том, что Бог всегда ищет себе людей, на которых Он потом может обратить внимание. Посмотрите, как делал вот этот, посмотрите, как делал вот этот. И хорошо, если мы, по примеру церкви в Фессалониках, будем людьми, которые стали образцом для всех верующих, так написано. Итак, друзья, обратите внимание, что здесь есть еще одно условие, вернее, еще одно обетование, которое как бы не прослеживается в предыдущем пункте. В предыдущем стихе мы читали: «Тебя избираю, и ты будешь владычествовать, а здесь и устрою тебе дом твердый». Обратите внимание на эту фразу «и устрою тебе дом твердый». Это же выражение повторяется, когда Бог говорил Саулу: «И твой дом утвердится навеки» или «навсегда». То есть Бог хочет или ищет себе людей, как, у которых будет великое будущее. Давайте мы вспомним то, что я говорил в начале, что вот евреи, они говорят, что Иеровоам I упомянут среди трех царей, которые не имеют доли в грядущем мире. То есть они считают, что ему вообще ничего там не будет хорошего. А здесь наоборот обетование какое? «И устрою тебе дом твердый». То есть вот это слово «твердый» не имеет в виду, что он будет крепкий в смысле военной силы. Об этом сказано в предыдущем стихе. А здесь имеется в виду именно дом твердый в плане его долговечности. То есть у тебя всегда будут люди, наследники твоего царства. Примерно такая мысль. «И отдам тебе Израиля». Друзья, и вот так, смотрите, вот это первая как бы часть жизни Иеровоама. Раб и обладает хорошими качествами как человек, и, видимо, обладает хорошими качествами, на которые обратил внимание Бог. И Соломон его возвеличивает как человека, и его возвеличивает Бог. Друзья, и дает ему великие обетования. Здесь находится следующий слайд. Это следующая часть жизни Иеровоама. Она очень, такая вот часть жизни, очень похожа на нашу с вами часть жизни. Соломон же хотел умертвить Иеровоама. Но не надо быть большого ума, чтобы догадаться, почему Соломон решил умертвить Иеровоама. Потому что, во-первых, раб на него восстал, во-вторых, Соломон увидел здесь определенного конкурента. Так же может быть, да? Или, ну, в любом случае, какая-то ситуация произошла. Что-то похожее на то, как царь Ирод решил убить Иисуса Христа. Друзья, здесь, конечно, Соломон, может быть, не показывается с сильно хорошей стороны. Возможно, это был в период жизни Соломона, когда Соломон, ну, так вот, пошел по путям сердца своего, как он пишет в книге Екклесиаста. Друзья, когда в нашей жизни происходит вот два возвеличивания, обратите внимание на это, это очень важная мысль. Когда человек, вот очень часто человек одаренный, он одарен во всем. Он может быть одарен в церкви, он может быть одарен в мире. Так часто бывает. И мы часто замечаем, что человек, одаренный в мире, его замечают. Вот как Соломон заметил Иеровоама и начинает ставить начальником, ставить вот, например, этим, ставить этим, ставить этим, ставить этим. Друзья, а потом этого человека замечает Бог и тоже начинает его возвеличивать. И как бы вот человек растет в двух царствах. В царстве физическом, в царстве мира сего и в царстве духовном, друзья. И вот этот закон, который здесь показан, он часто срабатывает. Если человек растет в двух царствах, ему очень часто приходится выбирать, какое царство он выберет. Потому что Соломон не захотел дальше работать с человеком, которому Бог обещал, что ты будешь царем. И он решил умертвить его. Друзья, Я много знаю примеров братьев, которые, вот буквально сегодня читал биографию одного очень известного проповедника, очень яркой личности в нашем российском таком баптизме. Вот, он, написано в его биографии, что он был, там, закончил, по-моему, школу с золотой медалью или что-то в этом плане, а потом поступил на институт, где он был отчислен за неуспеваемость. И это подчеркивается в биографии, отчислен за неуспеваемость. И там в скобочках, систематически не мог сдавать атеизм не мог сдавать. Друзья, то есть вот он одаренный человек, он растет в этом мире, да, но как только он вошел в Царство Божие, друзья, очень часто на него ополчается, и он не может сдать, его отчисляют за неуспеваемость человека, который блестяще учится. Друзья, в советское время мы знаем братьев, которые работали по две, по три смены иногда на двух работах, их сажали в тюрьму. Помните, какая статья часто была? За тунеядство, за то, что человек, ну как бы, не хочет работать. Друзья, апостол Павел, человек был великой мудрости, обладал колоссальным знанием. В чем его обвиняют афиняне, вы помните? Что хочет нам сказать этот суеслов? То есть что такое суеслов? Пустослов. Друзья, человек, обладающий гигантскими познаниями, его обвиняют в пустословии. Друзья, вот так очень часто бывает. Мы сейчас живем во время, когда с института не выгоняют, и с работы тоже не увольняют, но все равно этот закон работает. В какой-то системе все равно есть желание умертвить вот избрание Божие. Что делает Иеровоам? Он убегает в Египет, к царю египетскому, живет там до смерти Соломона. Ну, не знаю, насколько хорошо, не могу судить, насколько хорошо этот поступок совершил Иеровоам, что именно в Египет он убежал, не могу оценить, поэтому, друзья, воздерживаемся от оценки. Но обратите внимание, помните, когда мы с вами говорили о Давиде, то мы говорили о том, что между обещанием Бога воцарить Давида и его воцарением прошло много лет. И эти годы, они разделяются на определенные периоды. И вот один из периодов был период ожидания, а второй период был период гонения. Друзья, вот те же самые периоды повторяются у Иеровоама. Ему пообещал пророк, Бог ему сказал, потом какое-то время все было нормально, потом узнают Соломон, и потом период гонения, ему приходится скрываться. Друзья, этот повторяется тот же самый закон, который мы с вами уже смотрели на жизни Давида. И в нашей жизни то же самое. Когда Бог дает какое-то обетование, очень часто мы должны просто его ждать, а потом приходит еще и гонение на это обетование. Такое разочарование, друзья. И Давид мог подумать, а исполнится ли слово обетование Божие? И Иеровоам мог подумать, а исполнится ли слово обетование Божие? Или нет? Раз не только нет просвета, чтобы я стал царем, но даже и хуже, могущественный Соломон, человек, равного которого нет во всем мире, пытается меня убить. Разве обетование Божие может исполниться в таком случае? Конечно, друзья, у Иеровоама могло зародиться какое-то определенное переживание или определенное сомнение. Друзья, следующий этап жизни с Иеровоама потрясающий. Я когда-то давно проповедовал вообще об Иеровоаме, но никогда не обращал внимания вот на эту мысль. И только готовясь к этому разбору, меня Бог посетил этой мысль, друзья. Я был просто поражен. Давайте мы посмотрим, о каком качестве характера говорит эта мысль. Итак, Иеровоам находится в Египте. И он услышал о смерти Соломона и о том, что Роваам будет царем, и он возвращается. И услышал о том и Роваам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона. И возвратился и Роваам из Египта. И послали за ним, и прислали, и призвали его. Кто послал за ним? Народ послал за ним. Почему? Друзья, были масса недовольных Роваамом людей. Было огромное количество недовольных. И было огромное количество людей, знающих, что Бог обещал Иеровоаму царство. И вот этот человек был влиятельный, был известный. Этот человек был, на которого уповали многие люди. И вот они его призывают. Что ты скажешь? Иеровоам вполне мог сказать: мне Бог обещал царство. Сейчас мы начнем действовать. Вот у меня сторонники, которые меня призвали. Вот обетование Божие. Бог за меня. Я уповаю на его слово. Сейчас начну действовать. Могло так получиться или нет? Друзья, ну смотрите, что делает Иеровоам. Он собирает израильтян. Смотрите, тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Иеровоаму. И сказали: сделай вот так, вот так и вот так, и тогда мы будем служить тебе. Друзья, о чем это говорит? Иеровоам говорит: Роваам, если ты поступишь, как мы просим, уменьшишь бремя налоговое, уменьшишь, то мы будем служить тебе. Как вы считаете, это были пустые слова? Нет, конечно. Потом старцы, с которыми советовался Роваам, говорят: сделай, как они просят, и они навсегда будут тебе служить. Друзья, смотрите, Иеровоам ждет, что он будет царем израильским, ждет этого. Он знает обетование, что у него такое, ему обетование дано. И тем не менее, он не рвется за этим, не выбирает этого, не выдирает это, ничего, он ничего не делает абсолютно. Он, как Соломон, не политик, как Давид, он не политик. Он ничего не предпринимает своими какими-то силами, своим умом, никого не подговаривает. Даже сторонники нашлись. Он этих сторонников приводит к Роваму, и за всех этих сторонников подписывается и говорит: мы будем тебе служить, Роваам. Друзья, это говорит о том, что Роваам, как Давид, ничего не делал, чтобы обетование Божие своими руками совершить. Вот мы, когда рассуждали о Давиде, мы об этом очень подробно говорили, что когда Бог дает обетование, то есть несколько периодов. Период ожидания, период гонения, а следующий период – период, когда человек пытается исполнить Божье обетование своими собственными силами. Как это хотела сделать Сара, в результате родился Измаил, да? Как это масса других людей пытались сделать, и в результате появлялись дела плоти. Друзья, у Давида, у него было такое понимание: раз Бог обещал, значит, Бог сам и совершит. У Иеровоама было тоже такое понимание. Вот передо мной есть царь Роваам. Но не могу я против него войной пойти. Но не могу. Не буду я против него воевать. Не буду я мятеж поднимать. Раз царь, буду ему служить. Ну а Бог же тебе сказал, что ты будешь царем. Ну вот раз Бог сказал, пусть Бог и делает это. А я не буду ничего делать. Я буду делать, как мне должен сейчас поступать. Друзья, вот в нашей жизни очень тяжело бывает довериться Богу тогда, когда мы знаем Божье обетование. Вот Бог нам сказал, что вот так вот будет. А нам хочется приблизить это, нам хочется это время притянуть, да, чтобы оно быстрее было. Иеровоам, еще раз, друзья, обращу внимание, он не знал, когда Бог ему предназначил это царство. Он подумал в себе: а может быть, это не сейчас. Это кажется, что сейчас. Кто-то ему говорит из его друзей: слушай, Иеровоам, посмотри, Роваам хочет быть царем. Как раз сейчас нужно помочь Богу, и тогда ты будешь царем над 10 коленами. А Иеровоам подумал: а может быть, не сейчас, может быть, через 10 лет это будет только. Буду жить, как должен жить. И он обещает Роваму служить ему. Друзья, это говорит и о смирении, и о доверии, и о таком качестве характера, что он, в общем-то, не бунтарь такой, да? Я буду служить. И вот еще раз, друзья, у всех, кто его сообщник, кто его призвал, он тоже, ну, в общем-то, к этому делу привлек, да. Друзья, но Бог повел по-другому. Роваам, мы видим, Роваам, он, в общем, слушается совета молодых. Это не нравится большому количеству людей. они отделяются, Господь говорит, что это от меня так было, и в конечном итоге, друзья, два царства разделяются. Когда Рвам узнал о том, что 10 колен разделяются, вопрос такой на внимательность. Если в народе израильском 12 колен, а с Ровам осталось одно колено, а с Ирвам 10, где еще одно колено? А какой колен нейтралитет? Левиты не имели удела, да? Они, левиты не числились здесь. Они вообще в этой войне участие никого не принимали. Они служили в храме, их дело было служить. Они вообще ни Рвама, никаким образом не слушали, да? Друзья, и вот когда Рвам услышал о том, что Ирвам стал во главе, его воцарили, и он стал во главе 10 царств, 10 колен, то он решил пойти войной. Ну, давайте мы прочитаем об этом, это следующий слайд. Когда услышали все израильтяне, что Ирвам возвратился, то послали, призвали его и воцарили его над всеми израильтянами. Это 20 стих. И было слово Божие к Самею, человеку Божьему, и сказано: скажи Рваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. Друзья, еще один этап жизни Ирвама, это следующий этап, это этап, когда он решился на очень такое дерзкое дело, ну, восстать фактически, как бы, ну, по-другому уже не получалось, он уже стал царем, и у него могущественный противник – это Рвам. Не надо думать, друзья, что раз у Рвама осталось всего одно колено, то значит, они слабее, чем 10 колен. Не надо думать. Друзья, Рвам был сыном Соломона. Он наследовал всю его мощь. Наследовал друзей, союзников, которые у него были вокруг. Фактически Рвам мог наделать очень много беды и Рваму. И если бы война, может быть, и не закончилась быстрым поражением Рвама или Ирвама, в любом случае она могла быть очень долгой и затяжной войной. Поэтому, друзья, Ирвам очень сильно рисковал, когда он соглашался стать царем 10 колен. И, друзья, я скажу, что когда нам поручают дело Божие или Бог нам доверяет, очень часто это связано с определенным риском, который, возможно, мы боимся этого риска. Ну, я знаю, ну, массу случаев, когда, например, просишь человека сделать какое-то дело, и он говорит: а как будет, если вот так и так? Он переживает за последствия. Друзья, ну, это самое разное. Я помню, как я упрашивал одну сестру, чтобы она прописала в дом одного человека, причем прописка была такая временная, там вообще никаким образом, даже если бы этот человек захотел отнять дом там, или квартиру, он бы не смог, это временная прописка. Она в конечном итоге согласилась, но сколько у нее было переживаний. А вдруг? А что-либо? А вдруг случится? А вдруг я его не смогу выселить? И так далее, и так далее, и так далее. Друзья, человек переживает, когда он что-то хочет сделать доброе, он часто об этом переживает. Когда нас просят деньги, мы переживаем, что их нам не дадут, да, ну и так далее. Друзья, ну это такие примитивные примеры. Здесь, конечно, более яркое такое событие. И что мы видим в этой ситуации? Мы видим Божью защиту, да? Бог сам вмешивается и говорит: не ходите войной. Он Ирвама и его новое царство, южное царство, северное царство, он его защищает. Друзья, здесь до этого момента мы видим, в общем-то, такую удивительно хорошую, добрую личность. Толковый человек, отмеченный Соломоном, отмеченный Богом, получает обетование Божие, испытывает гонения, проявляет смирение, доверяется Богу, получает обетование, находится в защите Божией, все так более-менее хорошо. Но в следующий момент времени, друзья, следующий его период, происходит некая метаморфоза. Что-то в его жизни случилось. У него случилось, друзья, и это вот то, что случилось, друзья, оно полностью поменяло его жизнь. Оно превратило его в человека, которого назван один из нечестивейших царей. Да? Вот даже ничто ему не будет. Никакого, как вот я говорю, раввины сказали, что никакого участия ему в грядущем мире не будет. То есть ничего ему не положено. Это человек, которого Бог отверг, и конец которого был очень печальный. Друзья, что случилось? Почему такой конец у этого человека, начало которого было вот прекрасно? Посмотрите, следующий слайд. «И говорил Ирвам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидова. Друзья, когда он стал царем, как вы считаете, или точнее, как вы помните, Иерусалим в каком царстве остался? В Ровоамовом или в Иеровоамовом? Иерусалим остался в Южном царстве, царем которого был Ровоам. Ну ладно, Иерусалим, а что еще там осталось? Храм. Храм там остался. И там остался жертвенник. Друзья, а по закону Божьему жертвы можно было приносить только в одном месте. Это был Иерусалим. Друзья, и участь Иерувоамовского царства была такова, что раз в год все жители Иерусалима, все жители десяти колен Иерувоамовского царства должны были переходить границу, идти в Иерусалим, поклоняться Богу. Такое было заповедь. Они же остались израильтянами, они же остались народом Божьим, им по-другому нельзя было. Они должны были идти в то Южное царство, в Иерусалим, и там поклоняться Богу. Если они этого бы не делали, они бы прекратили быть народом Божьим, потому что они обязаны ходить в Иерусалим. Но в другом месте, кроме Иерусалима, нельзя нигде приносить. Друзья, опасная ситуация или нет? Представьте, у меня есть враг, и этот враг, он могущественный, и, друзья, представьте, вот еще такая ситуация. Вот эти люди, которые отделились, ну, на таком, как бы, возвышенном таких чувствах, на каких-то эмоциях они отделились. А потом, представьте, прошли годы, они пришли в Иерусалим, такая ностальгия, такая вот, как было хорошо все-таки. А тут еще Ровоам какие-нибудь подарки придумал, вот приходите, гости дорогие. А потом обязательно в новом царстве, обязательно какие-то неустройства есть. И Ровоам еще мог что-то, ну, не усмотреть, может, какие-то проблемы. А Ровоам бы сказал, у вас там проблемы в царстве, да? А вот у нас нет проблем, да возвращайтесь. Могло так быть или нет? Ну, в общем-то, могло. И Ровоам запереживал. И он говорит, а ведь царство может опять возвратиться туда. И тогда он принимает решение, что он решил делать. Он решил построить два жертвенника. Друзья, фактически Иерувоам, он делает подобие религии, которая была в Иерусалиме. Первое, он строит два жертвенника, он ставит идолов, и он назначает праздники. Друзья, то есть три вещи, ставит жертвенники, идолов и праздники. Причем жертвенники он ставит два в разных концах. Один в Ефире, если не ошибаюсь, а одного в Дане. То есть это вообще на другом конце, очень далеко. Но для чего? Чтобы народ не ходил в Иерусалим. Кроме этого, он еще назначает праздники похожие, чтобы туда все праздники не ходили. Вы знаете, вот интересно, как вы думаете, почему Новый год 1 января? Вот Петр Первый сделал Новый год когда? Вернее, до Петра Первого Новый год был 1 сентября, не ошибаюсь, да? Друзья, вот я читал интересную историю, как в советское время вот были передвижения вот этих всех праздников. И вот одна из мыслей, что почему праздник Первого Нового года, который, в общем-то, в России никогда сильно не отмечался, вот раньше, всегда был первым главным праздником, это Рождество. Почему на него сделал акцент? Чтобы отвлечь народ от Рождества. То есть, друзья, в общем, очень часто, когда кто-то хочет от человека убрать настоящую веру, он подменяет ее чем-то, ну, дополнительным, похожим. Вот есть у вас праздники, а вот вам другие праздники, рядышком с этими праздниками, похожие, которые могут отметить, которые можно это... Вот, ну, например, вот, допустим, вот я беседовал с одним православным священником, вот он говорит... У нас Рождество 7 января. Вот 7 января Рождество. Рождественский пост. До 7 января нельзя не то что пить. Есть-то почти ничего нельзя, да? Вот. И он говорит, вот этот Новый год, 1 января, оно фактически на нет сводит все усилия нашей церкви, чтобы к 7 январю люди были в нормальном состоянии, в духовном нормальном состоянии. Потому что какой человек может преодолеть искушение и на 1 января... Ну, ладно, сейчас не говорим о спиртных напитках. Не наестся оливье салата, понимаете? А ведь пост, он же не должен ничего есть. Друзья, и вот этот 1 января очень сильно православным портит 7 января. Друзья, это вот слабое подобие того, что происходит вообще в мире. Я уже приводил пример, почему в советское время, там, в атеистическое время, люди, прежде чем куда-то ехать, садились на дорожку. Ну, человеку хочется что-то сделать, да, а помолиться нельзя. Ну, посидим на дорожке. Вот мир этот, он постоянно заменяет вот наше своим. Иногда очень похожим, иногда подмена происходит такая тонкая. Друзья, и вот Иеровоам он подумал, зачем народу ходить в Иерусалим? Зачем ему праздновать праздники иерусалимские? Зачем ему молиться иерусалимскому Богу? Когда можно это все делать у нас? И он ставит идолов, он ставит жертвенники, он ставит праздники. Друзья, Иеровоам, он это сделал. Почему? Причина вот. Может царство опять перейти в дом Давидов? Я задам вопрос, очень важный вопрос. Как, вот как бы, друзья, на этот вопрос ответить? Ну, я думаю, все знают, как на него ответить. Просто проще. Почему царство Давида оказалось у Иеровоама? Ответ на этот вопрос только один. Потому что так захотел Бог. Так же, да, друзья? Иеровоам ничего к этому не сделал. Он его не завоевывал, он не обладал какими-то прекрасными качествами, чтобы его как-то, может быть, обольстить. Друзья, это просто Бог ему подарил. Друзья, но почему же, когда Бог ему подарил, это царство, смотрите, подарил, когда Бог его сохранил, он сказал Иерувааму, не ходи войной, сохранил, и Иерувоам это все видел, то теперь Иерувоам не сказал, ну как это царство может уйти обратно, если Бог мне его подарил, Бог меня в нем защитил, ну значит Бог их сохранит, так же или нет? Посмотрите, друзья, очень часто вот эта человеческая природа начинает вот тогда подниматься, когда мы что-то получили. Вот Иеровоам получил, но когда ему было обещано, ну вроде у меня нет, вот у меня, допустим, ничего нет, смотрите, и мне Бог говорит, я тебе дам что-то. Ну дашь, да, слава Богу, у меня же нет, все равно нет. Ну дашь, хорошо, не дашь, не ухудшится ситуация. Потом Бог дал. А вот когда Бог дал, то тогда как бы это не потерять? Вот, знаете, ну, один брат на какой-то проповеди свидетельствовал такую мысль. Говорит, я молился о том, чтобы Бог мне дал хорошую работу, чтобы была работа настолько, как бы, высокооплачиваемая, чтобы я мог нужды своей семьи и еще уделял, ну, там, такую-то сумму, определенную, он сказал, сумму, большую сумму, на там нужды церкви. У них церковь была нужна. И вот молился об этом, и, говорит, в сердце своем был уверен. Вот у меня сейчас зарплата, ну, допустим, 10 тысяч. И вдруг мне даст зарплату Бог 500 тысяч. Ну разве из 500 тысяч я 200 не выделил на ту молитву? Ну у меня же останется 300. Это же огромная сумма. А сейчас я 10 получаю. И я, говорит, был уверен, что когда у меня такие деньги и придут, и если придут, то мне будет вообще без всяких проблем отдать вот эту сумму, хотя она огромная. Но когда я получил первую такую зарплату, он говорит, я не смог отдать 500 тысяч. Как я 200 отдам? Ну что, это же целых 200 тысяч. Ну, в лучшем случае десятину. И он говорит, у меня была борьба, ну цифры я придумываю, там другие цифры. У меня, говорит, была очень долгая борьба, чтобы сделать так, как я хотел. Когда вот ты хочешь получить, намного легче воспринимать. Когда ты получил, отдать или довериться Богу. Ну раз ты получил, доверься Богу. Друзья, Иеровоам, он не доверился Богу. Вот он получил, он увидел, что он теперь царь. Он помнит, как он был рабом, он помнит, как он был насмотрщиком над этим домом, там, над рабочими. Он вспомнил всю эту жизнь, а теперь он царь. Как не хочет этого лишаться, как не хочет этого терять. Теперь я царь. Как мне теперь... А смотрите, друзья, останется он царем или не останется, это от Бога зависит. Кстати, в одном из текстов, сейчас не буду его показывать, там, когда Бог дает обетование Иеровоаму, он говорит, я не навсегда это делаю. Вот там такая мысль есть. Возможно, Иеровоам вспомнил об этом и думает, стоп, это же не навсегда. Когда-то это кончится, надо этому помешать. И, друзья, Иеровоам, не доверяясь Богу, принимает решение, которое идет против Бога конкретно. Друзья, когда вот у нас с вами нет доверия Богу, когда мы не готовы Ему довериться во всей полноте, уповать на Его благодать и милость, друзья, мы очень часто можем пойти по пути Иеровоама, уйти в идолопоклонство. Еще раз, друзья, скажу эту мысль. Посмотрите, Иеровоам, он не пошел по пути отвержения Бога. Он не пошел по пути какого-то, может быть, атеизма, да, такого-то невозможно было в то время. Он пошел по пути компромисса. Но это же тоже Бог. Я же тоже молюсь, я же тоже жертвы приношу, я же тоже что-то делаю. Просто я не так, как тогда. Когда, друзья, у человека в жизни он не может доверить какой-либо вопрос Богу, то он начинает себя оправдывать каким-то таким ложным служением. Но я же тоже, я же от Бога-то не отхожу, я же все равно молюсь. Ну какая разница где? Какая разница как? Ведь я все равно жертвы приношу, все равно же это все делаю. Друзья, истинная вера, она связана с доверием Богу, и она связана именно с таким вот доверием, когда ты ничего от тебя не зависит, все зависит от Бога. Как только человек переходит на другие рельсы, это очень часто граничит с идолопоклонством, и очень часто человек может удалиться вот в эту сферу. Ну, в общем-то, как и получилось у Иеровоама. Здесь, кстати, в 30 стихе там написано: «И стал народ ходить к одному из них, даже в Дан». Дан — это так далеко, но даже туда народ ходить стал. «Лишь бы не ходить в Иерусалим. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из левит, из сынов Левиных». Посмотрите, что он делает. «Не из сынов Левиных ставит священников. И установил Иеровоам праздник восьмой день». Восьмой месяц, 15 день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. То же самое делал и в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священникам высот, которых устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, вот переломный момент в жизни Иеровоама. К сожалению, не доверившись Богу, он пошел по пути самовольного служения. Что происходит, друзья, в следующий момент? Пожалуйста, следующий слайд, следующий текст. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению Господа, который дал человек Божьим словом Господним». Друзья, вот такое событие. Вот как бы вы оценили? Вот это действие Божие. Одеревенела рука, распался жертвенник. Что Бог хотел сказать этим Иеровоаму? Вот зачем это событие? Почему Бог его не оставил в покое? Почему он посылает человека, и происходят вот эти события, печальные, грустные события, особенно вот рука одеревенела, это очень неприятно для Иеровоама. Но в чем суть-то была этого события? Это напоминание о том, что Господь говорит: я с тобой рядом, я вижу, что ты делаешь. Я не хочу, чтобы ты это продолжал. Друзья, когда в жизни человека происходит наказание Божие, это свидетельство о том, что Бог еще его не оставил. Так же, друзья, да? Потому что в следующем стихе мы видим, что когда царь услышал это, и когда он... я прошу прощения, там следующий слайд, как бы я... Нет, ну там мысль такая. Когда он услышал, он говорит: «Помолись за меня Богу». И что сделал человек Божий? Помолился, рука выздоровела, но жертвенник, конечно, не восстановился, да? Почему? Бог показывает человеку: посмотри, вот моя рука на тебе, у тебя рука стала деревянная, вот моя рука на твоем жертвеннике, он разрушился, это мне не угодно. Друзья, и для Иеровоама была еще милость. Он говорит: помолитесь за меня, попросите, чтобы все прошло. У него все прошло. Друзья, очень часто бывает в жизни человека, когда вот он уходит от Бога, отступает от Него, да не может Ему довериться и идет по пути самовольного служения, самовольного такого какого-то собственную религию создает сам себе, да, то Бог этого человека пытается каким-то образом вразумить, показать ему, что ты не то делаешь, посмотри, тебе надо остановиться в этом вопросе. И если человек обращается, то Бог его милует и восстанавливает его. Друзья, Бог не без милости. Наши дети ошибаются, и Бог к нам относится так же. Ты ошибся, ты можешь восстановиться. Но, друзья, посмотрите, как... Следующий слайд. И еще следующий. Вот. «После сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоама ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли». Обратите внимание, друзья, что здесь после этого предупреждения, такого наглядного вмешательства Бога в его жизнь, Иеровоам не сходит с этой дороги, да, не сходит. Он продолжает жить, как он жил. И посмотрите, к чему это вело. Это вело дом Иеровоамов, не Иеровоама. Не Иеровоама только. Это вело весь его дом. К чему? К погибели, к истреблению, к греху, к погибели и к истреблению с лица земли. Вот три таких пути. Сначала это ведет к греху. Если человек грешит, это ведет к погибели, да? А потом к истреблению с лица земли. Все, род Иеровоама прекратится полностью. Никого не останется. Друзья, грех Иеровоама, он не только на нем, но и на его семье, и на его потомках. Точнее, последствия греха Иеровоама. Итак, друзья, еще один этап жизни Иеровоама, это после его отступления Бог предупреждает его и оказывает ему милость, но Иеровоам не сходит с пути своей. Как написано про фараона. Помните, когда у фараона он увидел первый раз, воды Нила превратились в кровь, то когда Моисей опять превратился, когда эта казнь прошла, написано, но сердце фараона, нет, там написано, не вразумилось и этим. А дальше написано, и когда фараон увидел, что сделалось облегчение, опять стал вот, ну, так поступать. Друзья, вот очень часто мы обращаемся к Богу тогда, когда у нас какие-то трудные ситуации, там рука деревенела, там еще что-то. Друзья, но когда увидел, что сделалось облегчение, не сошел со своей худой дороги. Друзья, и конец этого человека очень тяжелый. Он записан в следующий слайд. Это книга Царств, третья книга Царств, 14 глава. С 1 по 20 стих я не стал выписывать, потому что очень много. Но просто напомню, друзья, заболел сын Иеровоама. Очень сильно заболел сын Иеровоама. Вот, кто помнит, как его звали? Его звали Авия. И сказал Иеровоам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем всего народа. Друзья, о ком вспомнил Иеровоам? О ком вспомнил Иеровоам? Когда столкнулся с серьезной проблемой в своей жизни. Друзья, когда у него рука деревенела, он как-то помолился, все прошло. Друзья, когда касаются проблемы нас, мы иногда можем... Друзья, когда касаются проблемы детей, и заболел сын Иеровоама, он послал сразу... Помогите, пожалуйста. Он послал сразу... Он вспомнил о том пророке, который изначально помог ему, вернее, возвестил волю Божию о нем. Он говорит, иди в Силом, там Ахия, он предсказал мне, что я буду царем. И возьми с собой 10 лепешек, и хлебов, и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с сыном моим, с отроком. Жена Иеровоама так и сделала, и пошла. Друзья, Бог предупредил Ахию, и Ахия услышал шорох, и когда она вошла в дверь, сказала, войди, жена Иеровоама, для чего было тебе переодеваться? Друзья, вот для чего было тебе переодеваться? Ну, разве можно обмануть пророка Божьего? Вот для чего ты переоделась? Зачем ты пришла? Я грозный посланник тебе. Пойди и скажи Иеровоаму, так говорит Господь Бог Израилевов, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил тебя вождем народа моего Израиля и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне во всем, всем сердцем своим, делай только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же ты отбросил назад. Друзья, посмотрите, какие слова. Меня же ты отбросил назад. Удивительные слова. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама всех. И дальше, кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы и так далее, и так далее. И 12 стих, встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. Друзья, вот вообще, кстати, немножко отвлекаясь, это удивительно. Вот как бы, ну вот, ну, не дай Бог, конечно, но вот на месте жены Иеровоама, как поступить, зная, ты придешь домой, и дитя умрет. Ну, может быть, не возвращаться домой, да? Может пойти куда-нибудь жить в другой город. Но она все-таки возвращается, и умирает ребенок. И оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе пред Господом. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоамов, ну и так далее. Для конец Иеровоама очень печальный, очень печальный. Друзья, Иеровоам это пример человека, который из-за недоверия Богу отверг все благословения, которые ему были предназначены. Который был рабом, но мог стал царем, был рабом, стал царем. А кем он мог стать? Великим царем. Царем, дом которого тверд навсегда. Царем, которому принадлежит обетование. Но, друзья, мы видим, что он посчитал, что доверить Богу очень трудно. Решил своими путями пойти, пошел в идолопоклонство. И такая участь его ожидает. Друзья, итак, мы сегодня с вами рассмотрели вот первую личность, о которой мы поговорили с вами. Это Иеровоам. И я думаю, что из жизни этого человека, жизнь которого описана вот в третьей книге Царств и во второй книге Паралипоменон, друзья, жизнь этого человека, она учит нас очень многим примерам. Друзья, еще одна личность, о которой мы хотели поговорить с вами, это осталось у нас 20 минут, я не так сильно подробно, хотя о нем можно говорить очень много, это следующий слайд, пророк Илия. Пророк Илия. Но здесь художник изобразил, как он видит колесницу золотую, которую уносит его на небо, а он оставляет свою милость, да, чтобы Елисей продолжил служение. Друзья, следующий слайд довольно коротко. Некоторые такие сведения об этом пророке. Какие яркие сведения об этом пророке мы знаем? Ну, первое, друзья, он родился в городе Фисфы. Откуда мы это знаем? Илия Фисфитянин, так написано, так часто говорят. Илия Фисфитянин. Его имя означает «Мой Бог и Иегова». Считается некоторыми исследователями, друзья, это может быть неправда совершенно или не точная информация, считается, что и это имя он принял тогда, когда был на горе с пророком Ваал. То есть он это имя взял себе, чтобы показать, что «Мой Бог и Иегова». Вот ваш Бог Ваал, а мой Бог Иегова. Вот эта мысль. Но, может быть, оно было и раньше у него. Еще одно яркое событие в его жизни, он был взят живым на небо. Один из двух людей, да? Который взят живым на небо. А первый кто? Енох. В чем отличие Еноха и Илия вот в методе взятия на небо? Еноха не стало, просто не стало, мы не знаем. А Илия был на колеснице вознесен. Это было такое удивительное зрелище, я думаю. И почему, друзья, я до сих пор не знаю, почему вот так надо было сделать. Друзья, еще одно очень важное такое свойство или качество Илии, он в его биографии, он общался с Иисусом Христом на горе Преображения. Помните, да? Или и Моисей беседующие. Вообще, друзья, считается, не то, что считается, но такое мнение у толкователей Библии есть, что когда Христос пришел на гору Преображения, то ему встретились он там встретил двух людей. Моисей как символ закона и Илия как представитель всех пророков. Моисей, то есть закон, пророки и Христос. Вот три таких столпа. Моисей, закон, пророки и Христос. И когда... И это все видят ученики. И когда облако накрыло, и голос... Написано, они не увидели никого, кроме Иисуса Христа. Ни закон, ни пророков, они увидели Христа. И голос какой? Его слушайте. Друзья, кого нам слушать в нашей жизни? Ну, конечно, и Моисей, и пророки, они говорят о Христе, но, друзья, вот нам Бог говорит, вот Христа слушайте. Итак, или это некий образ, или представитель пророков, такой, как бы, типичный пророк. И он является прообразом Иоанна Крестителя, друзья, написано, придет в духе и силе Илии, да. Друзья, то есть и дух, и сила у Илии. И Илия, друзья, считается неким таким ветхозаветним Иоанном Крестителем, который... Ну, предвозвестил, что ли, или приготовил путь для Бога. Друзья, интересно, что Илия был ревностным поборником чистоты веры. Что произошло в Израильском царстве в момент, когда там царствовал Ахан? Ну, это Ахав, точнее. Нечестивейший царь, его жена Иезавель. Друзья, в этот момент времени, когда Ахав и его жена финикиянка Иезавель царствовали, то они решили в народе израильском установить культ Ваала и Астарты. Друзья, они, очень важно эту мысль отметить, что они не отвергали поклонение Иегове. Они просто его разбавили поклонением Ваалу Астарте. Когда Римская империя, через 600 лет после этих событий, распространялось, то у Римской империи было одно правило, очень такое важное правило. Когда они захватывали какую-то территорию, они никогда не разрушали религию той территории, куда они приходили. Они разрешали поклоняться богам, совершать местные обряды и так далее, но было важное условие, чтобы эти люди, совершая приношение своим богам, не отвергали богов других народов, входящих в Римскую империю. И так всегда срабатывало. Людям, если им разрешали молиться их Богу, какая разница, кому молятся другие? Друзья, но когда они пришли в Израиль, это еще до Христа было, когда Римская империя пришла в Израиль, они столкнулись с тем, что израильтяне не просто не хотят оставлять свою веру, но они еще и против другой веры. Они не просто говорят, что мы не будем поклоняться никому, они еще и говорят, что только мы правильно поступаем, отвергая любую другую веру. Друзья, то же самое было с христианством. Почему Римская империя в первые годы христианства так сильно против христианства шла? Потому что христиане не признавали никаких других богов, кроме Христа. Никогда римские войны или римские суды никогда не принуждали людей отказаться от Христа. В советское время говорили: откажись от Христа и отпустим, да? В римское время никогда такого не было. Не было ни одного суда, где было написано: откажись от Христа. Были все суды какие? Поклонись кесарю. Не надо отказываться от Христа. Но ты поклонись еще и другим богам. Принеси жертву Цезарю, да? Принеси вот этому и так далее. Друзья, ну для христианина, что отказаться от Христа, что не отказываться от Христа, но принести жертву другому богу одинаково грешно. Кстати, друзья, вот эта мысль, она очень важна для нас с вами. Если бы нас с вами побуждали отказываться от Христа, мы бы восприняли это очень негативно. Но представьте, нам не побуждают отказываться от Христа, но навязывают еще один культ. Намного легче же это, согласитесь, да? Вот Иезавель и Ахав, они что сделали? Они просто разбавили веру в Иегову еще Ваалом Астарте. И Илии пришлось, друзья, восставать против вот этого такого толерантного отношения, что ли, к идолопоклонству. Он решил, что надо очистить именно веру. Но Библия говорит о том, что были изгнаны все пророки истинного Бога, что Илия думал даже, что он остался один, помните, да, такую мысль. Хотя Господь сохранил, но тем не менее. Друзья, самое яркое событие в жизни Илии, мы об этом уже сказали, это следующий слайд, это событие, когда он решается на то, чтобы доказать всему народу в округе, всему израильскому народу, что только Бог Иегова, только Иегова есть Бог. И вот он говорит всему народу, друзья, вот это очень важная мысль. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Друзья, обратите внимание, вот здесь прослеживается эта мысль, что народ поклонялся и Богу, и Ваалу. Если бы народ отверг Бога и поклонялся только Ваалу, то Илия бы сказал: зачем вы поклоняетесь Ваалу? Вспомните о Боге. Но народ как бы кланяется двум богам. И тогда Илия говорит: зачем вам это делать? Определитесь, или Ваал, или Бог, выберите себе. Не надо делать вот так вот, как вы поступаете. Кстати, друзья, в жизни христианина очень часто он сталкивается с этим вопросом. Но тебе надо определиться, или ты вот так поступаешь, или так, или ты свято живешь, или ты в мир. Друзья, многие христиане, им удается совместить это. Вот, например, Иаков говорит про язык. Языком нашим благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем человеков. Так не должно быть.
А ты знаешь, чем связан культ поклонения?
Ну, вообще, у меня где-то записано об этом, я могу посмотреть. Я читал, но меня просто немножко перемешалось в голове, вот все эти культы, я читал о них довольно много. Вот единственное, что я запомнил, это сильно ярко, это культ поклонения Молоху. Помните, Молох такой был бог, да? Идол тоже. Кстати, он в это время тоже стасал. Это вот был бог такой, который, ну, идол, у которого на руках был такой железный, такой как бы корыто, что ли. Туда клали маленьких детей, и они там умирали, и их поджигали там. В общем, они там сваливались. Поэтому и написано, что не приносить, не отдавать детей наш, своих Молоху. Друзья, ну, в любом случае, это был какой-то идольский культ поклонения. И Илия находит в себе силы противостать вот, и сказать, друзья, вообще Илия, почему он такой яркий пророк? Почему это один из важнейших пророков Ветхого Завета? Потому что он не просто против идолопоклонства, он против либерализма. Он против двойственности. Он за то, чтобы была чистота. Он говорит, давайте или так, не надо вот этого лицемерия. Пророк Илия хотел привести людей к какому-то одному состоянию. И ради этого он рискнул жизнью своей. Друзья, посмотрите, какая вера этого человека. Он говорит, давайте вот дрова, полейте их водой. Если Бог настоящий Иегова, он докажет вам это. И мы знаем эту историю, когда вот эти 400 пророков Фааловых, они молились, или там даже немножко подшучивал над ними, да, вот, но в конечном итоге, друзья, яркая победа или яркое доказательство Божьего присутствия, или она привела к тому, что народ воскликнул, что Бог есть Бог великий. Друзья, очень нужны нам такие люди, как Илия, которые могут встать и сказать, зачем нам вот этот компромисс, зачем нам это лицемерие, давайте мы изберем, если действительно Бог есть Бог, то давайте Ему служить. А если Бог не Бог, то давайте тогда жить по-мирски, не надо вот этого всего лицемерия. Друзья, и он доказал, что Бог есть Бог. Друзья, но я бы больше сегодня хотел обратить внимание не на вот эту яркую победу, а на то, что произошло с Илией чуть позже. А следующий слайд нам показывает, что Илия убежал. Бегство Илии. «И послала Иезавель посланцев Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом, и просил себе смерти, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Друзья, такая интересная, странная метаморфоза. Человек, совершивший победу, человек, которому Бог доказал свое присутствие, свое всемогущество, который не испугался 400 пророков Фааловых, он боится, или, ну, я не знаю, боится или как, но да, боится по данному тексту, угрозы женщины Иезавели. Почему он не встал и не сказал: кто ты такая, чтобы говорить мне, я пророк, я тебе сейчас докажу, огонь и тебя попалит, как попалил вот этот жертвенник. Почему Илия, друзья, почему он ушел? Друзья, очень нередко в жизни человека бывают периоды, когда, может быть, даже что-то незначительное, оно наполняет чашу его, да, вот может совершить большую победу, а потом оказаться в состоянии, когда у тебя какое-то уныние, разочарование, когда что-то происходит. В жизни моей был такой случай, я уже как-то ему рассказывал. Моя жена Аня, она уехала в город Отрадный к своим родителям и с детьми. Я остался дома, и тогда в Отрадном заболели наши дети воспалением легких. Сначала одного ребенка пожалели, потом второго, потом третьего. И я приехал туда и готовился к свадьбе Максима с Любой. Была подготовка, там была такая суета. И мы приехали на радостный праздник. А я лежу в больнице с двумя сначала детьми, потом с тремя детьми. В это время еще старшая Настя заболела, у нее ушко заболело, она там тоже дома. А мне через несколько дней уезжать на курсы в Апшеронск. А дети болеют, и уколы каждый день, и так далее, и так далее. И надо брак провести у Максима. И состояние было очень тяжелое. Но вы знаете, я помню, я помню этот момент, у меня не было уныния. Я был с детьми, по ночам не спал, днем работал. Ну, я не хочу себя похвалить, но просто так получилось. И у меня не было уныния, у меня было более-менее такое состояние, ну, нормальное. Бог выведет, все будет хорошо. Вы знаете, наступил брак, время Максим, это когда Максиму надо жениться, я проводил этот брак вторую часть пир. Я понимаю, что на браке надо быть веселым, довольным. Зачем портить жизнь людям, которые мне ничего плохого не сделали, если у меня какие-то проблемы. Но все равно на сердце, хотя я говорю, не было уныния, но радости тоже сильно не было. Но я помолился Богу, чтобы Господь мне помог. И хотя было довольно тяжеловато, я старался брак провести, как обычно. И вот вечером этого дня нужно было мне уезжать на курсы. А детей еще не выписали. Мы с большим трудом нашли одну сестру, которая согласилась побыть там с детьми. Анютка не могла, потому что она вот дома была с другими больными детьми. И вот нашли эту сестру. И вот мне сегодня уезжать. И вы знаете, я решил попрощаться с детьми, приезжаю, а железные ворота больницы закрыты, и я не могу туда пройти. И что-то на меня такую грусть, такая тоска напала. И подходит ко мне один брат и говорит: слушай, а ты что, уезжаешь? Я говорю: ну да, курсы, там в Апшеронске надо ехать. А он говорит: подожди, а у тебя же дети болеют. Я говорю: я понимаю, мне тяжеловато, конечно, но надо же ехать. И как, а что там, без тебя не обойдутся? Я говорю: ну, вроде как у меня предмет один из основных, ну, подведу же людей. А он говорит: а если твои дети умрут? Я говорю: ну почему они должны умирать? Вроде пошло лучше все. Не, ну сейчас лучше, а завтра умрут. И будет хуже, и что ты будешь делать? Вы знаете, он, я не знаю, что это было, но он так сильно вот меня, как бы сказать, вот, ну, как бы стращал и страх, что когда вот я с ним пообщался, я вдруг впал в такое состояние, как будто это была какая-то черная мрачная бочка, куда меня посадили, и нет просвета никакого, понимаете, да? Вот, казалось бы, вот я там 2 недели был в больнице, и силы были, все. А вот один разговор вывел меня в состояние, хуже не придумаешь. У меня текут слезы, я ничего не могу с собой поделать, у меня сердце начинает болеть. Мы едем на поезд, я за весь период, пока ехал на поезде, ничего абсолютно не мог сказать. Мы с Лешей, по-моему, с тобой ехали, да? Вот. И мне было очень тяжело, потому что вот такая ситуация. А твои дети умрут? Друзья, приехал я в Краснодар, меня встретил брат Володя, привез в Апшеронск. И подходит ко мне Сергей Бочкала и говорит: слушай, я слышал, у тебя дети в больнице лежат. И я говорю: да, воспаление легких, да. Слушай, у меня недавно то же самое было. Выздоровели, говорит, за 10 дней. Все будет хорошо, не переживай, Бог тебя благословит. И вы знаете, и у меня как солнышко засияло такое. Вот, а ну к чему я говорю? Бывает, человек делает какие-то дела, а потом несколько слов могут вот полностью все изменить ситуацию. Вот, друзья, иногда слова делают очень много. Иезавель ему говорит: завтра. И, друзья, если бы Иезавель хотела что-то сделать плохое, она бы сделала это сейчас. Когда человек говорит: я тебе завтра сделаю, послезавтра, всегда знайте, что это никогда не будет. Потому что если бы он хотел, он бы сделал это сейчас. Друзья, ну Иезавель говорит: завтра. Друзья, а Илия все-таки очень сильно, ну очень сильно переломила эту ситуацию. Я не знаю почему. Друзья, но анализируя дальнейшие тексты, можно увидеть, почему Илия так испугался, почему он убежал. 3 причины. Первая причина. Он думал, что он остался один. Он так говорит: я остался один. Когда человек думает, что с ним никого нет, когда он думает, что он один в мире, его часто постигает уныние и страх. Он не был один. Бог позаботился, чтобы Господь сохранил, чтобы там один человек сохранил, Авди, да? Сохранил, сколько человек он сохранил? 7 тысяч. Друзья, это целая армия. Но Илья об этом не знал, он думал, что он один. И он поэтому думал, друзья, вот когда вот, особенно молодые братья и сестры живут в этом мире, все там живут по-мирски, грешат, а он один находится. Ему кажется, вот я один такой, ему ныне страх, и он может даже пойти по пути какому-то неправильному. Но когда мы знаем, что таких 7 тысяч, и таких много, и не я один, друзья, конечно, нам легче. Вторая причина, друзья, он переживал за свою жизнь. Он говорит: я умру. Написано конкретно, что он пошел, чтобы спасти жизнь свою. То есть он испугался за свою жизнь. И третья, друзья, причина очень интересно, я не обращал на нее внимания раньше, но слушал проповедь одного человека, обратил на это внимание, и сам, когда читал, тоже потом обратил внимание. Илия просто устал. Физически устал. Вот именно физически. Что делает Бог, когда Илия, убегает? Он дает ему выспаться. Он уснул, Господь посылает ему еду и воду, он поел, попил и опять уснул. Друзья, я знаю и по себе, и думаю, что вы по себе знаете, когда мы устаем, просто физически устаем, у нас тоже иногда уныние бывает. Где-то мы должны научиться, ну, отдохнуть. Я не говорю, что мы должны перегибать палку в этом вопросе и отдыхать целыми днями, да? Но, в общем, друзья, усталость физическая, она часто приносит вред нашему духовному состоянию. Уныние. Вот один человек сказал, одного человека спросили фразу, мне понравилось, недавно услышал, во сколько нужно лечь, чтобы выспаться? Нет, гениальная фраза. Ложитесь в тот день, в который вы не планируете вставать. То есть, если ты лег в час ночи, ну ты как бы планируешь в этот день встать, да? Ты уже, то есть, ляг в тот день, в который ты не планируешь вставать. То есть, ляг в 11-10. Ну, друзья, много-много ущерба, вот ущерба в деле Божьем часто вот, приносит именно какое-то нерадение о физическом состоянии человека. Ну, друзья, это просто некоторые моменты. Или устал, Бог дал ему выспаться. Друзья, но на что я хотел обратить внимание, и это будет последняя моя мысль из Илии. Это следующий слайд. Друзья, это потрясающе просто такая картина рисуется, которая меня вдохновила и в то же время ну, как бы наполнила определенным переживанием. Друзья, Бог два раза задает Илии один и тот же вопрос. Это 19 глава 9 стих и 19 глава 13 стих. Оба раза, смотрите. «И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Это 9 стих. 13 стих. «И сказал ему, что ты здесь, Илия?» Чем отличаются вопросы? Ну, не, а? Ну, как бы знаком вопроса, да? Но это просто опечатка. Друзья, вообще ничем. Согласитесь, что ты здесь, Илия? Что ты здесь, Илия? Два вопроса. Давайте теперь прочитаем ответы, друзья. Чем отличаются ответы? Внимательно слушайте, они не будут на экране. Просто внимательно слушайте. 19 глава, 10 стих. Ответ на первый вопрос. И он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Это ответ на первый вопрос. Второй вопрос. «Что ты здесь, Илия?» Это 13 стих. 14 стих ответ. «Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». Чем отличаются два вопроса? Ответа. Ну, Матвей. Ничем. Молодец. Абсолютно одинаковые ответы. Друзья, но на эти ответы разная реакция Божия. Давайте посмотрим. Итак, первый вопрос. Первый. Что ты здесь? Он говорит, возревновал я о Господе, ибо сыны Израилевы оставили, меня мои души ищут, всех поубивали. Тогда сказал Господь, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышал сие Илия, закрыл лицо своей милостью своей, и вышел, и стал у входа в пещеру. И сказал, что ты здесь, Илия?» Друзья, Бог, когда задал первый вопрос и услышал ответ, Он ему начинает показывать, как Бог действует. Он ему говорит, посмотри, Господь пройдет и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы, но не ветры. После ветра землетрясение, но не в землетрясении. После землетрясения огонь, но не в огне. После огня веяние тихого ветра. Вот там Господь. Друзья, что это за притча такая? Что Господь хотел сказать этими словами? Зачем Он это говорит? Вот когда, друзья, Он другими словами Господь говорит, ну я так понимаю, когда, Илия, ты видишь землетрясение, ты думаешь, это Бог. Когда ты видишь огонь, вот ты говоришь, это Бог. А когда все тихо, и ты не видишь действия Божьего, когда веяние тихого ветра, как будто бы ничего нет. Ты не думай, что Бога нет все равно. Все равно я есть, все равно я действую, все равно мой план совершается, все равно я провожу свою работу, все равно я есть. Друзья, мы очень часто хотим видеть проявление Божие в огне, в землетрясении, мы хотим видеть проявление Божие в каких-то крупных событиях. А когда тишина, когда ничего не происходит, мы говорим, да моей души ищут, меня хотят убить. А Господь говорит, нет. Вот ты видел, когда ты проснулся, пищу и питье. Вот я здесь, я никогда не оставляю. Друзья, этими словами и Господь пытался Илию, ну как бы укрепить. Пытался ему сказать, что я никуда не делся, я есть. Отдохни, поешь, попей и продолжай совершать свое дело, не унывай. И когда Бог ему преподал этот урок, урок упования на себя, он ему говорит, Илия, что ты здесь? А Илия отвечает по-старому. Мои души ищут. Я возревновал, никто меня не любит, и так далее, так далее, так далее. Пример такая мысль. И тогда Господь говорит, хорошо, Илия, иди, и что сделай? И Елисея помажь в пророки вместо себя. Служение Илии как пророка закончилось. Закончилось когда? Когда он, ну, как бы сказать, уже... Но не смог, что ли. Друзья, я не хочу про Илию ничего плохого сказать, ни в коем случае. Это не тот человек, который имеет какие-то недостатки, и не мне вообще что-либо говорить. Здесь, наоборот, я вижу заботу любящего отца по отношению к своему сыну. И он ему говорит, Илия, вот что ты здесь? Господи, я устал. Ну, Илия, ну я же все равно здесь. Что ты здесь? Господи, я устал. Ну, хорошо, пойдем тогда домой. А себе поставь Елисея. Друзья, Бог попытался как бы показать Или, что есть я еще, но Или уже был не способен, он уже сильно устал, он уже очень много сделал в этом дне. Господь его не стал ругать, не стал говорить, ох ты маловерный. Друзья, нет, здесь нет речи о маловерии, здесь нет речи о недоверии, здесь есть речь о том, что человек закончил свое предназначение. И мы видим это в том, что он уже не смог дальше голос Божий распознавать. И тогда ему Господь говорит, иди и... Закончи свое дело, поставь вместо себя Елисея. И, друзья, и он или приготовил такую великую почесть на колеснице живым домой забрать. Потому что Илия, ну, сделал то, что должен был сделать. Вы знаете, да. Это отдельная тема, может быть, мы поговорим, но самое важное, вот эта мысль, да, друзья, самое важное, что Бог, вот когда Илия ушел от вот этих переживаний, Господь ему говорит, ну хорошо, твое служение заканчивается, я тебя заберу к себе на золотой колеснице, будешь со мной, а вместо тебя продолжит служение Елисей. Друзья, Илия думал, что он остался один, а после него кто остался? Человек, дух, который был в два раза сильнее, чем у Илии, да? Друзья, Илия, может быть, много раз проходил мимо Елисея и видел его, который пахал, или, как говорит, орал, да? Там написано на этих валах. И он даже не думал, что этот человек будет когда-то пророком, может быть. Друзья, а Бог готовил Елисея, готовил. И теперь, когда Илия выполнил свое предназначение, когда уже Бог понял, что Илия уже дальше не будет ничего делать, потому что он сильно устал, сильно уже вот эта ситуация его так... Он... А? Ну, я хочу сказать слово «выдохся», но это как бы такое слово некрасивое, да? Другое слово какое-то. Исчерпался, может быть, да? Уже все, он уже все сделал, что надо было сделать. И Господь его забирает к себе, оставит Елисея пророком. Друзья, вот такие уроки из жизни Илии мы видим в Третьей книге Царств. Друзья, в Третьей книге Царств есть еще одна личность, о которой мы сейчас не будем говорить, о которой мы поговорим немножко в следующий раз, а потом перейдем к Четвертой книге Царств. Это Ахав. Это нечестивейший царь, которому Бог явил огромную милость. И если Иеровоам начинал с раба и возвысил царя, а потом все потерял, то Ахав как будто бы наоборот. Но мы постараемся о нем поговорить подробнее в следующий раз. Друзья,